Ник Трейси. Страшная сказка Лидии Синичкиной. Читает Света Кор. Глава первая. Мыши в банке. Семья людоедов Трикитрак, папа, мама, три сына и дочь, жила глубоко в дремучем лесу, на просторной лужайке, в огромном бревенчатом доме, в два этажа, с флигельными пристройками, конюшней, подвальными помещениями и пышным огородом, где росли крупные помидоры, сладкая клубника, душистый лук и сочные огурцы. Кроме того, мама каждую весну высаживала на грядках пионы, розы и гладиолусы, поэтому вокруг дома круглое лето кружили восхитительные бабочки с самыми пестрыми и невероятными узорами на крыльях. В народе та глухомань звалась людоедовой землей, и Трикитрак там были не единственными любителями человечины. Другие семьи-людоеды жили достаточно далеко от соседей, чтобы не мозолить друг другу глаза. Три или четыре раза в год, в полнолуние, все они встречались на тайной просторной поляне, окруженной еловым частоколом. Один раз праздновали гулю. Это что-то вроде Нового года по людоедскому календарю. А в остальные разы собирались, чтобы распределить места отлова дичи в сезон охоты, когда семьи затаривались едой на долгие зимние месяцы. В семье Трикитрак Шоми был самым младшим. В этом году ему исполнялось 7, поэтому мама с папой переживали за его первый и самый важный экзамен, который делал из ребенка полноценного члена семьи с правом голоса за столом и готовностью выполнять важные обязанности, предписанные вековыми традициями. Волнения родителей выходили за рамки обычного мандража. Все дело в том, что юный Трикитрак проявлял какой-то нездоровый восторг ко всему окружающему. Однажды, когда мама с двухмесячным Шоми на руках вышла на теплое июльское крыльцо, младенцу на нос села огромная бабочка, отчего ребенок выдал радостное «Бу!» и засиял улыбкой, как полуденное солнце. С той треклятой бабочкой трещина патологии разрослась и разветвилась, отклоняя дитя от праведного пути взросления. С первых лет жизни, как только научился ходить, Шоми резвился на лужайке перед домом, словно пучеглазый щеночек чихуахуа. Каждая ромашка, божья коровка и зеленый кузнечик вызывал в детской груди искренний смех и трепетное чувство обожания. Малыш сходил с ума от порхающих крапивниц, ловил их в ладоши и тут же отпускал, даже не оторвав хотя бы малюсенького кусочка крылышка. Потом он перешел на белочек и бурундучков, которые не боялись и прыгали на голове маленького людоеда, как будто хотели его еще больше унизить, а потом ускакивали на деревья в целости и сохранности, без свернутых шей. Маме и папе, конечно, все это жутко не нравилось. Папа, как обычно, винил маму за то, что она в беременность не воздерживалась от худосочных прокуренных трактористов, чье мясо было богато не только жирами и белками, но и уймой слабо разрушаемых токсинов. Мама винила папу за то, что тот слишком часто играл на скрипке рядом с ее круглым животом. Папа оправдывался тем, что музыка помогает малышу родиться здоровым, но мама считала, что он несколько заигрался, и вот результат. И тем не менее, это был их сын, а потому они его любили, так же, как и всякий другой нормальный родитель. За пару недель до ритуала инициации отец велел Шоми наловить полевок и посадить их в 3-литровую банку, которую мама готовила под соленье. У мальчугана загорелись глаза. Он просто обожал ловить разных зверушек, поэтому задание отца принял с вдохновением и благодарной любовью в глазах. Целый день Шоми прыгал в высокой траве, как лесной кот. Это было так увлекательно! Лежать, затаившись у норки, и ждать, когда наружу высунется маленький мышиный носик. Не каждый охотничий прыжок приносил счастье схватить и сжать в ладонях живое трепещущее сердце в мохнатой обертке. Однако к вечеру Шоми наловил целых 5 полевок и старательно определил их в прозрачную баночную темницу, заботливо устланную листьями и кедровыми шишками.
«Очень хорошо»,
— похвалил сына папа, рассматривая банку с мышами под светом 100-ваттной лампочки в прихожей.
«А теперь поставь их у себя в комнате на самом видном месте».
«Хорошо, папа», — кивнул послушный Шоми. «Я поставлю их у окошка, рядом с телескопом, где я смотрю на звезды».
Папа передал банку с мышами сыну и скривил губы, вспомнив об удручающем увлечении маленького трикитрака. Людоеды не должны заглядываться в небо, как какие-то там недоедающие астрофизики.
«Да, сынок»,
— сказал он, стараясь сохранять самообладание.
«Поставь куда хочешь. Только вот что я тебе скажу, малыш. Они будут с тобой жить целых 3 дня. А потом...»
«А потом...»
Шоми с горящими глазами подался вперед.
«А потом тебе нужно будет их убить и съесть».
На лице мальчика взошла черная туча. Он мгновенно понял коварный замысел родителя. «Но это же папа. А разве ему можно перечить?»
«Ладно»,
— с грустью вздохнул Шоми, опуская глаза и прижимая банку к груди.
«Хорошо, папа, я понимаю. Надо так надо».
«Ну что ты?»
Отец ласково взъерошил сыну волосы.
«Не нужно огорчаться. Все через это проходят. И даже я, когда был маленьким».
«Да, да, я понял»,
— говорил сын, не оглядываясь и невесело шаркая ногами в свою комнату. Шоми сначала водрузил банку рядом с телескопом, но потом подумал, что там мышам будет одиноко, и перенес их на тумбочку рядом с уютной деревянной кроватью, над которой нависал темный синий балдахин с желтыми вельветовыми звездочками. Под ним мальчик засыпал, словно под открытым космосом. Малыш переоделся во фланелевую пижаму, сходил почистить зубы, включил над банкой ночник и лег в кровать на бочок, чтобы смотреть на пойманных зверюшек. Коричневые и серые – они забавно ползали друг по другу, смешно двигали передними лапками, скользили по стеклу и пищали, явно сильно взволнованные. Шоми тяжело вздохнул, представляя, как будет их умертвлять, а потом кушать. Но как он может пойти против традиций? Ведь так делали все трикитраки уже больше 10 000 лет, с тех пор, как поселились в дремучих лесах. Перед сном зашла мама. Как обычно, она отодвинула его длинную челку, поцеловала в лоб и обратила внимание, как тоскливо Шоми смотрит на полевок.
«Всего лишь мышки, сыночек», — сказала она, ласково гладя его по спинке. «Видишь, какие смешные!» «Спокойной ночи, мама», — сказал Шоми безрадостным голосом. «Можно мне ночник не выключать?»
«Конечно, сладкий!» Шоми все смотрел на мышек и вспоминал, с каким трудом ему удалось их поймать, и как они его пытались цапнуть за пальцы, и как он смеялся, потому что ему было щекотно от крошечных лапок. Тут в комнату ввалились старшие братья, Харри и Тел, оба здоровые и непричесанные, в модных майках и семейных трусах.
«Смотри на него!»
веселился старший брат Харри, показывая пальцем на Шоми.
«Он сейчас им еще и имена придумает!»
Средний брат Тел запустил руку в банку и вытащил за хвост самую маленькую мышку.
«Предлагаю назвать вот этого симпатягу Шоми!»
веселился он, не отставая от старшего.
«Отпусти!»
закричал рассерженный Шоми, выпрыгивая из постели. Он сжал кулачки, а ноздри его раздувались, как у потревоженного носорога.
«Это мои полевки, и я сам их должен съесть!»
«Съест он, как же!» —
ухмыльнулся Харри и, отобрав мышонка, опустил его показательно в свой открытый рот, полный гнилых зубов.
«А ну отдай!»
Шоми толкнул брата, и тот чуть не подавился полевкой. К счастью, вовремя зашел папа. Он наподдавал подзатыльников старшим, вернул мышонка в банку и грозно зарычал.
«А ну всем спать!»
Братьев как ураганом сдуло. Маленький Шоми со все еще злым лицом теперь казался растерянным,